Он рухнул в застонавшее кресло перед диспетчерским пультом. Огромный, до черна загорелый, косматый, с торчащими вперед, как у кота, усами, распахнул до самого живота ворот сорочки и с удовольствием посмотрел через плечо на звездолетчиков, прилежно сосавших через соломинки ледяные соки. Усы его задвигались, и он раскрыл было рот, но тут на одном из шести экранов пульта появилась миловидная худенькая женщина с обиженными глазами.
«Товарищ директор», — сказала она очень серьезно, — «я Хагертон, вы меня, возможно, не помните. Я обращалась к вам по поводу лучевого барьера на Алебастровой горе. Физики отказываются снимать барьер».
«Как так отказываются?»
«Я говорила с Родригесом, он, кажется, там главный нулевик. Он заявил, что вы не имеете права вмешиваться в их работу».
«Они морочат вам голову, Эллен», — сказал Матвей. «Родригес такой же главный нулевик, как я, ромашка-одуванчик. Он сервомеханик и в нуль проблемах понимает меньше вас. Я займусь им сейчас же».
«Пожалуйста, мы вас очень просим».
Директор, мотая головой, щелкнул переключателями. «Алебастровая!» — гаркнул он. «Дайте погаву!» «Слушаю, Матвей». «Шата! Здравствуй, дорогой! Почему не снимаешь барьер?» «Снял барьер. Почему не снимаю?» «Ага, хорошо. Передай Родригесу, чтобы перестал морочить людям голову, а то я его вызову к себе. Передай, что я его хорошо помню. Как ваша волна?»
«Понимаешь?» — Шата помолчал. «Интересная волна. Так долго рассказывать, потом расскажу».
«Ну, желаю удачи!» — Матвей, перевалившись через подлокотник, повернулся к звездолетчикам. «Вот, кстати, Леонид!» — вскричал он. «Вот, кстати! Что у вас говорят о волне?»
«Где у нас?» — хладнокровно спросил Горбовский и пососал через соломинку. «На Ториэле?»
«Ну, вот что ты думаешь о волне?»
Горбовский подумал. «Ничего не думаю», — сказал он. «Может быть, Марк?» Он неуверенно посмотрел на штурмана. Марк сидел очень прямо и официально, держа бокал в руке. «Если не ошибаюсь, — сказал он, — волна — это некий процесс, связанный с нультранспортировкой. Я знаю об этом немного. Нультранспортировка, конечно, интересует меня, как и всякого звездолетчика, — он слегка поклонился директору, — но на Земле нуль проблематики не придают особого значения. По-моему, для земных дискретников это слишком частные проблемы, имеющие явно прикладное значение». Директор желчно хохотнул.
«Как это тебе нравится, Леонид», — сказал он. «Частная проблема. Да, видно, слишком далеко от вас наша радуга, и все, что у нас происходит, кажется вам слишком маленьким. Дорогой Марк! Это самая частная проблема битком набивает всю мою жизнь. А ведь я даже не нулевик. Я изнемогаю, друзья. Позавчера я вот в этом самом кабинете собственноручно разнимал Ламандуа и Аристотеля. И теперь я смотрю на свои руки...» Он вытянул перед собой мощные загорелые ладони. «И, честное слово, я удивляюсь, как это на них нет укусов и царапин. А под окнами ревели две толпы, и одна гремела «Волна! Волна!», а другая вопила «Нульте!». И вы думаете, это был научный диспут? Нет. Это была средневековая квартирная склока из-за электроэнергии. Помните эту смешную, хотя, признаюсь, не совсем понятную книгу, где человека высекли за то, что он не гасил свет в уборной? «Золотой козел» или «Золотой осел». Так вот, Аристотель и его банда пытались высечь Ламандуа и его банду за то, что те прибрали к своим рукам весь резерв энергии. Честная радуга! Еще год назад Аристотель ходил с Ламандуа в обнимку. Нулевик нулевику был друг, товарищ и брат, и никому в голову не приходило, что увлечение Форстера волной расколет планету пополам. В каком мире я живу? Ничего не хватает, энергии не хватает, аппаратуры не хватает. Из-за каждого желторотого лаборанта идет бой. Люди Ламондуа воруют энергию. Люди Аристотеля ловят и пытаются вербовать аутсайдеров, этих несчастных туристов, прилетевших отдохнуть или написать о радуге что-нибудь хорошее. Совет, совет превратился в конфликтный орган. Я попросил прислать мне римское право. Последнее время я читаю одни исторические романы. «Честная радуга». Скоро я заведу здесь полицию и суд присяжных. Я привыкаю к новой совершенно дикой терминологии. Позавчера я обозвал Ламондуа ответчиком, а Аристотеля — истцом. Я без запинки произношу такие слова, как «юриспруденция» и «полицей-президиум».